Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как меняется экономика Донбасса? И можно ли содействовать развитию мелкого и среднего бизнеса в столь непростом регионе? Об этом наш сегодняшний разговор. Но вначале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Контроль над промышленным востоком Украины во второй половине 90-х годов получили бизнесмены, которым удалось за бесценок скупить бывшие советские индустриальные предприятия. Ключевые заводы Донбасса фактически оказались в руках одного человека – Рината Ахметова. Сейчас в его бизнес-империи более 100 предприятий по всей Украине. Многие годы Ахметов занимает первую позицию в рейтингах самых состоятельных украинцев. После 4 лет вооруженного конфликта в Донбассе компании Ахметова серьезно не пострадали, и он сохраняет влияние в украинской политике. По мнению оппонентов Ахметова, ни он, ни его партнеры по бизнесу не заинтересованы в превращении Донбасса в современный промышленный регион. Необходимо заставить украинских олигархов работать в рыночных условиях, быть конкурентными и зарабатывать деньги своим талантом, а не через лоббизм и коррупцию, отмечает руководитель общественной организации Агентства развития Приазовья Константин Батосский. Бизнес олигархов в Донбассе, как, впрочем, и в других регионах страны, действительно в основном базируется не на конкуренции, а на сделках с государственной поддержкой. Еще в 2014 году президент страны Петр Порошенко объявил о курсе на деолигархизацию Украины, однако с тех пор в стране мало что изменилось. Бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов вместе с другими выходцами из Донбасса создали движение «Альтернатива», которое предлагает новый здоровый вектор развития государства с учетом болезненного опыта региона. По словам Фирсова, Донбасс нуждается в обновлении и трансформации, но олигархи рассматривают его лишь как источник дешевой рабочей силы для приумножения своего капитала и не заинтересованы в переменах. Наглядным примером может служить ситуация в Мариуполе. Этот город зависит от принадлежащих Ахметову комбинатов-гигантов – «Азовстали» и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. «Мы за то, чтобы заводы были для города, а не город для заводов. Ахметов монопольно контролирует большинство критически важных сфер Мариуполя – административную вертикаль, поступление в городской бюджет, большинство СМИ, коммунальные предприятия». В таких условиях говорить о полноценном самоуправлении не приходится, констатирует Фирсов. Представители «Альтернативы» заявляют, что не требуют реприватизации и не собираются бороться с крупным капиталом, а лишь хотят, чтобы бизнесмен не превращался во всесильного феодала. В августе 2016 года по инициативе властей появилось Донецкое агентство регионального развития во главе с предпринимателем Сергеем Семовуником, призванное заняться восстановлением инфраструктуры области. Среди приоритетных проектов агентства – создание 5 индустриальных парков в Донецкой области – в городах Лиман, Торецк, Славянск, Константиновка и Мариуполь. Каждый такой парк должен объединить до 300 различных предприятий и обеспечить рабочими местами жителей региона. Построение индустриальных площадок, по словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, будет способствовать демонополизации экономики края.
Гость нашей сегодняшней программы – директор Донецкого агентства регионального развития Сергей Семовоник. Здравствуйте, Сергей Михайлович. На самом деле, само понятие Донецкой области инвестиции, они какие-то вот несовмещающиеся, я думаю, в понимании очень многих людей. Потому что, ну, кто будет инвестировать в прифронтовую территорию? Вот поэтому очень хочется понять, чем на самом деле может заниматься в такой ситуации агентство регионального развития именно в этом регионе Украины.
Слова «инвестиции» нет названия, есть «региональное развитие». Этим мы, в общем-то, и занимаемся. Идея агентства, его создания была заложена с тем, чтобы помочь в момент исполнения программы по децентрализации образования ОТГ создать некую структуру, которая может привлечь определенных экспертов определенного уровня и помочь местным властям запустить самодостаточную громаду. Основная упор у нас, я понимаю, во время войны рассчитывает на инвестиции, это сумасшедшие риски, горизонт планирования событий в бизнесе требует 5-10 лет. Это маловероятно, но создать условия, для которых местные граждане могут реализовать свой потенциал в бизнесе, вот наша одна из первейших задач. Одна из проблем – это то, что 93% валового продукта создается крупными компаниями. Это те компании, там 5 групп, которые, финансовых промышленных групп, которые контролируют области. И 7%, как вы знаете, из статистики развитых стран крайне недостаточно для среднего и малого бизнеса. И Наша задача – довести эту цифру максимально большой. Именно эти люди наполняют местные бюджеты через ПДФО, через другие механизмы. Может, забегая вперед, расскажу, что основная задача агентства, одна из основных – это помощь в создании промышленных парков в каждом ОТГ, в каждом городе. Это территория от 15, 40, 50 гектар, где решены вопросы административные, к территории подведены необходимые коммуникации газовые, электрические, вода, канализация. И, по сути, предлагается мелкому среднему бизнесу приходить, определиться с необходимой территорией для своего бизнес-идеи и начать ее имплементировать, непосредственно построить тот цех, который им нужно, привести оборудование и не отвлекаться на проблемы, такие как поиск, разрешение, всевозможные там, подключения, технические условия. Это все занимает огромные ресурсы.
То есть такие, по сути, вот стартап-парки, получается, в определенном смысле.
Да, да, но они нацелены именно на малый и средний бизнес. Конечно, если там придет какое-то более-менее крупное предприятие или с другого региона, никто их не откажется. Но основная задача – помочь гражданам этого региона самим реализовать себя в своем регионе. Поэтому вообще, в принципе, для Украины не стоит рассчитывать на большие или системные инвестиции, если мы не научимся сами у себя в стране власть уважать граждан, реализующих себя в бизнесе, а бизнесу доверять власти. Когда эта культура будет наращиваться, когда у нас будут успешные примеры взаимодействия, когда будет конкуренция у местных органов власти за инвестора, тогда, смотря на эту картину, я думаю, нам проще будет оптимистичнее рассчитывать на приход крупного инвестора, иностранного инвестора, как хотите. Мы из Советского Союза регион вышел, имея крупные предприятия, вокруг него построен был город, и это предприятие, если оно по сей день живо, оно, в общем-то, отвечает за сохранность города, что, в принципе, это огромные риски для громады, зависеть от одного предприятия. Что-то на рынке случилось, какая-то конъюнктура, и страдает весь регион. Поэтому лучше такие вещи обезопасить большим количеством бизнесов, мелких, средних. Донбасс – один из самых плотно населенных регионов. Как мы видим, последняя тенденция – огромное количество людей, которые выезжают в Польшу, в Россию. Это люди, которые хотят работать, хотят себе реализовывать, но они не видят пока в своей собственной стране таких перспектив. И задача их – создать те условия, в общем-то, когда-нибудь вернуть этих людей, потому что проще человеку жить и реализовывать себя дома. Нужно такое условие создать и поддерживать их.
А каков статус агентства? Вот оно, это что, это государственный орган или это некая вот организация, которая существует между государственным органом и какой-то частной инициативой? Как это выглядит на практике?
Значит, юридически это некоммерческая, неприбыльная организация, основанной которой выступила в том числе областная администрация, торгово-промышленная палата и громадская организация местная. Школа реального бизнеса. И есть наблюдательный совет, куда входят представители ОБСЕ, ПРООН, Европейского союза, ЮНИСЕФ. Те организации, которые в регионе работают, имеют офисы, они в наблюдательном совете с права голоса.
А деньги кто дает?
На сегодняшний день активнее всего поддерживает Европейский союз через ПРООН. Мы совместно с ПРООНовским офисом определили цели и задачи на ближайший год и под это получили финансирование. За счет ПРООН нанято 7 экспертов, и задачи, расписанные на год, в общем-то, эти люди выполняют. Немножко помогает облдержадминистрация.
Ну, то есть, по сути, вот ваша главная задача – это работа с донорами?
Они доноры, но задача не с донорами работа, а…
Ну, вы посредник, Саша, между донорами и предпринимателями, можно так сказать?
Ну, мы не совсем с предпринимателями работаем. Мы работаем с местными органами власти.
А, да, все, я понял.
Это наши заказчики. Конечно, планируется, что агентство должно в течение 3 лет стать самодостаточным. То есть, выполняя программы, запуская реализацию, привлекая донорскую спонсорство, проекты ДФРР, еще какие-то ресурсы, с этих денег часть отчислений идет проектному офису, агентству на сопровождение таких проектов. На первом этапе, да, оно дотируется.
А с точки зрения вообще вот того, что происходит с реформой местного самоуправления, вы говорите, что ваши заказчики – это местные органы власти. А насколько местные органы власти вообще ощутили свою ответственность за то, что происходит в их городах и поселках?
Ну, как вот, собственно говоря, понимая, что сегодня от области, областной администрации, от районных администраций мы уходим в более мелкие административные образования, и, конечно, там бюджеты незначительные, часть регионов заведомо пока что дефицитная. Поэтому нанимать себе экспертов, которые грамотно распишут бюджет области, стратегию развития, ну, не приходится. Посему вот есть такой надрегиональный орган, как агентство, которое будет оказывать помощь и в энергомодернизации, и в написании стратегии ОТГ, и в создании этого промпарка, и в наполнении промпарка непосредственно инвесторами. Хотя заказчиками у нас все равно будет громада и муниципалитет.
Вот то, что по большому счету в местных органах власти, это не только Донецкой области касается, но для нее это болезненный такой вопрос. Очень много людей из старого времени, скажем так. Вот эти люди были еще недавно в партии регионов. Они были частью, так сказать, той вертикали власти, которая создавалась Виктором Януковичем не последние годы, как по всей Украине, а сказал, последние десятилетия. Да? И эти люди, вы продолжаете с этими людьми работать. Они ощущают необходимость перемен или они приспосабливаются просто к ситуации, которая, ну вот, сейчас такая?
Как везде, люди по-разному относятся к переменам. Есть мэры очень прогрессивные, которые сами просят, сами придумывают, находят пути реализации. Это в основном наши сегодняшние контрагенты. Есть люди, которые смотрят и вообще говорят, там, пока мы там не организуем ОТГ, мы ни в какие там тяжкие пускаться не будем. Как везде люди. Большинство боятся перемен, это правда. Но в партии регионов это как бы не клеймо. Есть разные люди. Но в принципе люди хотят перемен. Они понимают, что децентрализация – это тот инструмент, который поможет им стать самостоятельным, решать кучу вопросов у себя на месте, для себя. И, собственно говоря, есть возможность улучшить качество жизни у себя на месте.
А если вас попросил бы назвать вот какие-то города в Донецкой области, которые, по вашему мнению, уже, вот, так сказать, впереди, которые действительно могут выглядеть такими вот площадками изменений?
Моему субъективному мнению, это Лиман, это Покровск, Константиновка, хотя у них довольно тяжелая экономическая ситуация, но при этом потенциал и желание у них присутствует.
Ну, смотрите, вы называете города, которые трудно назвать моногородами, да? Каждый из этих городов, он не зациклен на одном исключительно
вертикали. Ну да, мы сейчас в том числе там пишется стратегия с Добропольем. Там есть проблема с закрытием шахты, и город очень сильно зависел от этих шахт, поэтому ищется пути выхода.
А вам вообще не мешает, что вы работаете, скажем так, на куске Донецкой области, да, даже часть территории? Как вы с этим справляетесь, если угодно? Понятно, что ничего.
В моем видении я себе бы рисовал такую картину. За то время, пока будет существовать фронт разделения одной области на части, мы должны по максимуму создать реальную модель децентрализации, где люди выбирают свою власть, спрашивают с нее, имеют обратную связь и, по собственно, начнут менять отношение проживания в Украине на момент снятия конфликта, победит та модель, которая сильнее. И в моем видении вот отстроенные механизмы, права и свободы людей должны, в общем-то, заполнить то пространство, которое вернется под контроль Украины.
То есть такой еще реинтеграционный, по вашему мнению, механизм должен быть?
Только на собственном примере. Так на словах это тяжело на пальцах объяснить.
Напомню, что вы смотрите и слушаете программу «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников, гость нашего сегодняшнего эфира, директор Донецкого агентства регионального развития Сергей Симовоник. Вот вы же не с Донбасса, да, сами?
Моя мама с Донбасса.
Вас мама.
Но я родился и вырос в Киеве.
Родились, выросли в Киеве, да. И вы, насколько я знаю, всегда, кстати, работали в таких вот национально-демократических, назовем это так, партиях. Да, вы были в нашей Украине, партия Виктора Ющенко. Вы работаете давно с Павлом Жебривским, который сейчас является главой военно-гражданской администрации Донецкой области. Он тоже выходец из нашей Украины. Вы себя чужим не ощущаете на Донбассе?
Я по работе бывал везде. Я как на Украине себя чужим не чувствую.
Ну да, но это все-таки регион, специфический регион. Вот вы туда приехали. Вы там работали когда-то до войны?
Я там в детстве провел лето, ездя, посещая родственников. Понимаете, есть специфика промышленного устройства. Структура рабочих мест определенная, структура формирования бюджета. Люди, да, там, по моему мнению, ощущается немножко больше патернализма. Потому что если западная, например, часть Украины имела доступ больше и к Европе, и не имела таких зависимости от монопредприятий. В большом предприятии человек, хочешь не хочешь, переносит ответственность, часть на директора, на государство. Это мне должны обеспечить то-то, то-то, а я должен там работать. Есть немного этот момент, но опять же, если предоставить людям возможность самореализоваться свободно, этот симптом уйдет быстро.
А если люди не хотят свободно самореализовываться, а хотят, чтобы им помогли вообще
понимаете,
выжить?
Понимаете, нации, государства, которые не хотели меняться при изменении обстоятельств уходили с исторической сцены, и таких не одни десятки примеров. Поэтому это выбор наш. Хотим мы в будущее идти, нам надо меняться. Хотим покинуть историческую сцену, можно так подождать какое-то время, и это пространство будет заселено другими народами.
Ну, смотрите, мы же с вами говорим не о всей стране, не о Украине в целом, а о Донбассе. Вы сами говорите, что там есть специфика патерналистского мышления. Это специфика, обусловленная экономическим укладом.
Она очень быстро лечится. Дайте людям больше прав и свобод, и мы увидим быстро. Через год мы не узнаем тех людей. Мы предлагаем модель, мы за них не можем сделать выбор. Если они хотят, мы готовы весь свой опыт, знания предоставить каких-то дополнительных экспертов, тренингов, все что угодно, чтобы люди захотели. Помочь можно, за них сделать бесперспективно.
Знаете, я когда-то приглашал в этот эфир мою коллегу, которая написала книгу о переселенцах с Донбасса, которые переехали в другие регионы Украины. И оказалось, что люди стали вот... Уехав откуда-то, там они в основном уезжали с оккупированных территорий, уехав откуда-то, они стали совершенно по-другому раскрываться, совершенно иные у них появились профессиональные приоритеты, потому что появились совершенно другие возможности. Там была чудесная история про девушку, которая всю свою жизнь проработала в шахте, а хотела работать в салоне красоты.
Флористом.
Да, да, в салоне красоты. Да, и она нашла себе такую работу в Одессе, потому что оказалось, что в городе, в котором она жила, да, не было спроса, она даже не представляла, что так можно. Традиционный семейный уклад.
Кстати, вот очень важный кусок работы, который был инициирован и проводится военной администрацией. Павел Жибрьевский предложил, из прошлого года работает программа «Украинский Донецкий Куркуль». Программа предусматривает выдачу безвозвратного гранта до 500 тысяч гривен на реализацию малого бизнеса. В ней активно участвуют до 25% переселенцев. Пишешь бизнес-план. Если в нем видно, что ты создаешь дополнительные рабочие места, есть какой-то продукт, который ты будешь выпускать, то ты получаешь на софинансирование до 500 тысяч. И по прошлому году у нас уже 136 таких победителей есть, которые получили деньги. Есть уже люди, которые, если там не длинный заказ оборудования, поставили, уже создали те рабочие места. И идея в том, что мы уводим людей с безработицы, рабочие места, все официально должно быть задекларировано, и человек начинает платить налоги в местный бюджет. При этом местная администрация, которая софинансирует проект, 3 года сопровождает его, смотрит, выполняет ли он условия. Если человек по каким-то причинам не выполнил, он обязан вернуть кредит. И я вам скажу, в этом году мы планируем, у нас выделено 144 миллиона гривен в бюджете на этот год. Мы планируем где-то до 500 таких куркулей создать. Это мелкий, это средний предприниматель.
Как вы думаете, что люди пойдут?
Сначала очень скептично относились. Думали, что это какое-то очередное кормушка власти из каких-то откатов, но процедура очень прозрачная, все открыто, заходи с улицы, смотри как...
По большому счету это должно как раз вызывать энтузиазм, потому что не каждый предприниматель, не в каждом регионе Украины может такое получить.
Ну, это зависит в данном случае от губернатора. Первые 2 тура прошли так скептически, когда люди увидели, что никто ничего не просит. Объективно рассматриваются бизнес-планы. Комиссия независимая, все выставляют оценки. Средний балл, люди начали получать деньги. За месяц количество заявок в 2 раза подскочило. Мы сегодня рассматриваем, мы закончили год, 80 бизнес-планов в месяц. Примерно 45-50% проходит в первом туре. Если человек не прошел, но он верит в себя, он может дописать те замечания и подаваться на 2-й раз.
Вот мы с вами в Киеве разговариваем, как вашему? Вот в Киеве понимают важность развития, так сказать, новых кластеров в экономике Донецкой области? Или там тут устраивает всех то, что вот есть эти большие компании, они как бы за Донецкую область отвечают?
Ну, знаете ответ. По моему мнению, внимание малому среднему бизнесу уделяется недостаточно.
В целом в стране?
В целом, да. И Донбасс просто не исключение в этом вопросе.
Просто здесь, как вы правильно говорили, где-то на Западной Украине или где-то еще в других регионах малый и средний бизнес сам за себя может постоять, по большому счету.
Да. Да. А здесь нужно создавать эту культуру, принимать решения за свою судьбу, брать ответственность. Ну и там надо побороться. Это рынок, нужно придумать товар, нужно его реализовать, конвертировать его в прибыль. Это непростой путь.
А что с покупательной способностью населения? Вот если представить себе, вот малый и средний бизнес, он рассчитан на сферу услуг, он рассчитан на какие-то покупки людей. А насколько люди на Донбассе могут себе позволить то же самое, что люди, скажем, в Киеве,
ну,
или в Харькове?
Ну, как в целом, как по Украине. Потому что есть предприятия работающие, такие как СКМЗ, Старокраматорский завод, Новокраматорский завод. Там нормально с заказами, это частные предприятия, там достаточно высокие зарплаты. как по всей Украине. И люди покупают. Но самое главное, там очень высокая плотность городского населения. Был бы продукт.
В этих самих крупных компаниях понимают, что их роль иногда не очень конструктивная в экономической ситуации?
Во-первых, компания, она думает о себе, естественно. Она не обязана там...
Ну, есть же социальная ответственность в нормальной ситуации, да?
Ну, знаете, есть для тех, кто для себя ее принимает.
Ну, по-вашему, вот Донбасс по-прежнему принадлежит донецким олигархам или уже в меньшей степени? Кто хозяин Донбасса, скажем так, Донецкая военно-гражданская администрация или Ринат Ахметов, если так просто сказать?
Ну, понимаете, кто содержит рабочие места основные?
Вот это
Мариуполь, металлургические заводы, шахты, они принадлежат в основном ДТЭКу.
Ну вот диалог есть, как вы считаете, вот на уровне администрации и ДТЭКа, и Ахметова?
Никто не ставит себе задачу бороться с крупным бизнесом. Он есть по факту, и он сам о себе может позаботиться. Найти рынки, найти кредит, найти специалистов. И никто, еще раз говорю, не стоит задача их именно забрать у них кусок там или предприятие. Задача создать средний класс. Средний класс это в том числе и электоральные другие предпочтения. В монопредприятии очень легко предсказать итоги выбора.
Ну да, потому что всегда есть
директор. А если бюджет формируется, а если мы знаем, что люди не зависят от одного предприятия, как они будут голосовать?
Ну,
это уже
сами решать,
фактор непредсказуемости. Да. Вот одно тянет за собой другое.
Но с другой стороны, ведь есть еще один очень важный момент. Насколько, в принципе, мы можем это называть крупным бизнесом, насколько монополии, ведь мы же говорим о монополизме.
Как монополии в целом мешают экономике Украины развиваться. Американцы не дураки, когда в свое время поняли вред сосредоточения в одних руках неких ресурсов, они поняли, что падает качество услуги, растет и цена. И они создали определенные противовесы, чтобы эти вещи, чтобы не заходить в тупик в экономическом развитии. Мы тоже к этому придем, если захотим меняться.
А почему? Почему не пришли через 4 года, вот уже даже после Майдана? Значит, у вас есть ответ на это?
Да, конечно. Значит, не было политической воли.
Но это на самом деле сложный ответ. Да, потому
если я утром не приду на работу, скажем, ну, если это не катастрофа, этот, то от кого это зависит? Ну, скорее всего, я не шел на работу, правильно? Я туда не дошел. То же самое в этом вопросе. Если задаться целью, то, в принципе, это было бы и на пользу самим монополиям, потому что тогда они запустят механизм обновления и поиска. Потому что наши монополии на внешних рынках не очень конкурентоспособны. Где та модернизация металлургии, которая требует сегодня мир? Где те марки стали, которые сегодня используются? Сегодня в каждом продукте составляющая материалов копеечная. Все остальное это мозги. А монополии, ну зачем меняться? Ну есть прибыль, есть сверхприбыль. Ну зачем выбрасывать какое-то оборудование, выбрасывать оборудование 50-х, 60-х, если оно варит металл. И ставить там электроконвекционные какие-то дуги, еще что-то. И только нужда заставляет меняться. Монополия, есть антимонопольный комитет, который выполняет, судя по всему, свою функцию. Поэтому экономика Америки номер один.
Ну, у нас же тоже есть антимонопольный комитет в украинских условиях, тоже существует.
Вот они борются с импортерами газа там, или еще с чем-то, я не знаю. Я сужу по результатам.
Да,
монополии
понимаю.
Есть. Довольны ли мы состоянием, качеством, например, сетей и с легкостью подключения бизнеса или частного хозяйства? Каждый, я думаю, сам может ответить так или иначе. Светом пользуется каждый день.
А скажите, вас не беспокоит то, что ваше агентство, которое должно заниматься содействием, по сути, появления этого малого среднего бизнеса, что это как такой маленький кораблик, а рядом эти вот огромные металлургические гиганты, другие предприятия, которые, как вы сами говорите, они просто составляют суть того выживания Донецкой области?
Ну, скажем, я не говорил, что это суть выживания. Это данность. Так устроено. Маленький кораблик не собирается никого таранить. У нас своя задача. Расширить поле для предпринимательства, привлечь максимальное количество людей в этот процесс. Человек, который платит деньги в бюджет, он становится активным гражданином. Он начинает с власти спрашивать, как вы, дорогие, тратите мои деньги? Соответственно, задается вопросом, а кого надо выбирать, что он предлагает? Из пассивного человека, зависящего от государства, если мы сделаем человека, реализующего себя, мы получим и качественного избирателя, и активного гражданина.
Ну, наверное, еще. Современное украинское государство заинтересовано в таком гражданине? Вот вопрос номер один.
Если мы с вами себя позиционируем как государство, то да. Если мы переносим государство на неких чиновников, то, наверное, нет.
Поблагодарю вас за эту беседу. Напомню, что гостем нашего сегодняшнего эфира был директор Донецкого агентства регионального развития Сергей Симоволенко. Спасибо, Сергей Михайлович, что были
и
с нами.
Спасибо.
Напомню, что эту программу провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.